რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 23 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ემანუელ მაკრონის პარტია ლიდერობს საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებში. კოსოვოში დასრულდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა 3 ამერიკელი ჯარისკაცის დახოცვაზე ავღანეთში. პროკურატურამ საქართველოში დაიწყო გამოძიება ბირჟა მაფიის წევრების საქმეში პოლიციელთა როლის თაობაზე. გამოშვებას დაიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. წინასწარი მონაცემების თანახმად, საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ შექმნილი ახალი ცენტრისტული პარტია მტკიცედ ლიდერობს 11 ივნისს გამართულ საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში. ბიულეტენების 46%-ის დათვლის შედეგად მაკრონის პარტია ან მარში აგროვებს ხმათა 26%, 577 ადგილიან საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში. საფრანგეთის რესპუბლიკურ პარტიას აქვს 16%, ხოლო ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტს 14%. საფრანგეთის პარლამენტში მოხვდებიან ასევე ულტრამემარცხენე და სოციალისტური პარტიები. საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური მომავალ კვირას გაიმართება. კოსოვოში დასრულდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ბოლო უნდა მოუღოს პოლიტიკურ კრიზისსა და არასტაბილურობას, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო და პრემიერ-მინისტრ მუსა მუსტაფას გადადგომით დასრულდა. ივნისის არჩევნები მესამე ტარდება კოსოვოში მას შემდეგ, რაც 1,800,000-იანი მოსახლეობის ბალკანურმა სახელმწიფომ 2008 წელს სერბიისაგან გამოყოფა გამოაცხადა. კოსოვოში, რომელიც უღარიბესი ქვეყანა ევროპის კონტინენტზე, მთავარი პრობლემა უმუშევრობა, კორუფცია და პოლიტიკაში ომის დამნაშავეთა მონაწილეობა. გამოკითხვების შედეგად არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ ორ კოალიციას: თვითგამორკვევის მოძრაობას და კოსოვოს დემოკრატიული ლიგისა და კოსოვოს დემოკრატიული პარტიისაგან შემდგარ გაერთიანებას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც გვაუცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინა დღეიდან უვიზო მიმოსვლით სარგებლობს. უკრაინის მოქალაქეები ბიომეტრიული პასპორტებით თავისუფლად გადაადგილებიან ევროკავშირსა და შენგენის ზონაში. ოფიციალური ინფორმაციით, პირველსავე საათებში ბიომეტრიული ვიზებით ევროკავშირის საზღვარი 774-მა მოქალაქემ გადალახა. მათ შორის რამდენიმე მგზავრი ჩამოვიდა უკრაინული პასპორტით ჩეხეთში.
Я просто показала паспорт,
именно на убрал царудгине, чеми паспорти, мат араფერი არ უკითხავთ, თითის ანაბეჭდებით კი აუღიათ, ისე შემომიშვეს პრაღაში. განაცხადა ერთ-ერთმა უკრაინელმა ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურთან ინტერვიუში. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანელმა ჯარისკაცმა 3 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დახოცა 10 ივნისს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნანგარხარის პროვინციაში. ატაულა ხოგიანის პროვინციის ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის ინფორმაციით, ავღანელმა ჯარისკაცმა იმ დროს ატეხასრულა, როდესაც ამერიკელი და ავღანელი სამხედროები ერთობლივ საბრძოლო ოპერაციას ატარებდნენ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ. თავად თავდამსხმელი მოკლულია. ინციდენტზე პასუხისგებლობა იკისრა თალიბანმა, რომლის თანახმად თავდასხმა განახორციელა ავღანეთის რიგებში შეგზავნილმა მათმა მოჯაჰედინმა. შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი არაბული და ქურთული შენაერთები წინ მიიწევენ და 11 ივნისისათვის კიდევ ერთი კვარტალი დაიკავეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად გამოცხადებულ სირიის ქალაქ რაყაში. ორ დღიან ბრძოლებში 12 ექსტრემისტი გაანადგურეს. დაერთი ცნობა საქართველოდან. 11 ივნისს საქართველოს პროკურატურა მუსიკალური ჯგუფის ბირჟა მაფიის წევრების გამოკითხვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის შესაძლო ფაქტზე. ამასთან პროკურატურა მიიჩნევს, რომ ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის წევრებისათვის აღმკვეთი ღონისძიების სახე პატიმრობა შეიძლება ნაკლებად მსუბუქი ღონისძიებით შეიცვალოს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. მიმდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода, и телеканал в настоящее время транслирует наши программы. Сегодняшняя будет называться «Оккупационное эссе». Это, собственно говоря, второе название книги «Легенды современности», которая вышла в Петербурге в издательстве Ивана Лимбуха. Надо сказать, что это издательство с большим упорством и настойчивостью переводит книги Нобелевского лауреата и праведника мира, поэта, писателя и крупнейшего мыслителя 20 века Чеслава Милоша, поляка. И вот для того, чтобы обсудить и «Легенды современности», то есть эссе, которые были написаны Милошем в оккупированной Варшаве, и ряд других его книг, и книг, которые заставляют современного интеллектуала обращаться к собственному опыту. Они оказываются необыкновенно актуальны. Я вот для этого пригласила директора Польского культурного центра Дариуша Клиховского. На связи с нами по скайпу будут переводчики Никита Кузнецов, который переводил «Долину Иссы», которая тоже вышла вот только что вместе с «Легендами современности», и азбуку, знаменитую европейскую энциклопедию Милоша, и Анатолий Ройтман, который, собственно, вот и переводил «Легенды современности». А в записи будут критик Анна Наринская, поэт и переводчик Лев Абурин и историк и культуролог Дмитро Белый, который из Донецка приехал во Львов не так давно на фоне, значит, известных военных событий. Он говорит о том, что Милош его просто спас, потому что опыт беженства, опыт изгнанничества, опыт вообще трагедии – это тема Милоша. И тема, его тема – это достоинство, его тема – это человек в истории и ответственность интеллектуала. Я думаю, что все эти категории сейчас чрезвычайно важны и для русских интеллектуалов, и для восточноевропейских интеллектуалов, перед которыми стоят проблемы политических вызовов, отношений с властями, правого популизма и национализма. Это все тема Милоша. Самое потрясающее, что когда ты его сейчас читаешь, оказывается, что он невероятно актуальный мыслитель. Я попросила коллег подготовить какую-то цитату из прозы Милоша, не обязательно из «Легенд современности», и ее прокомментировать. Дарюш, давайте с вас начнем.
Я бы хотел подчеркнуть одну важную вещь в жизни Милоша. Ну, это была довольно длинная жизнь, да, и жил он в разных местах. Хотел бы подчеркнуть, что вот из-за этого, что он был в этих разных местах, что путешествовал, как оказывается, как бы практически из дня рождения своего, это очень большое значение имело тоже для развития его мысли, как бы, да, и творчества. Поэтому я подготовил такую цитату сочинения, которое вошло в хроники. Это сборник поэзии 1984 года, но он напрямую связан, как раз этот фрагмент, который буду читать, с родной Европой. С части, которая говорит о путешествии в Азию. «Le Transsibirien». Да, это происходило в 1913 году. Тогда прошедшие 100 лет представлялись лишь как вступление в истинно европейскую и даже космополитическую эру. Французскими романами и желтых обложках зачитывались на Дунае и Висле, на Днепре и на Волге. Жаткий макорник ходили по полям Украины. Время от времени какой-нибудь рафинированный поэт из Вены паломником отправлялся в Москву, святый город, чтобы там слушать звон колоколов. Поэты принялись славить международные экспрессы, и один из них написал поэму «Прос ди Транссибирин». Поэтому, ставя в Петербурге ногу на подножку первого увиденного автомобиля, сиящего черным лаком, я оставался в гармонии с духом эпохи. Именно тогда молодой инженер Александр Милош, выпускник Рижского политехнического университета, охотился в тайге на склонах Саянских гор, там, где река Енисей в своем верхнем течении выдавливала ущелье, стремясь на север к разлинам ледовитого океана. Интересно то, что он говорит о том, что такое глобализация. То, что он показывает, что в принципе в этом 13-м году, год до войны, до Первой мировой войны, уже было понятно, видно, что мир стал такой глобальной деревней, да? Что в принципе такие же романы читали везде, и в этой Сибири тоже.
И мне нравится, что в этом фрагменте уже есть его будущие темы, или там его центральные темы. Это универсальная Европа, это единая Европа, и это Россия как один из центров притяжения и отталкивания одновременно. И Россия, является ли она частью Европы? Это вопрос, который, мне кажется, он постоянно задает, вот, по крайней мере, в книге «Родная Европа», центральный, как мне кажется, для осмысление того, что, как развивалась его мысль, этот вопрос стоит очень ярко. И я бы сказала, что русским очень полезно ее было бы знать. Она в 2011 году издана. Это очень внятный, во многом критический, но и в то же время очень понимающий взгляд на русскую цивилизацию со стороны поляка, литовца, уж не знаю, кем он там себя считал, белоруса или кашуба, кто он был по происхождению, человека с очень многими кровями.
Литовец.
Считал себя литовцем, да. Хотя писал по-польски и Нобелевскую премию получил все-таки как польский поэт, но и в то же время за свои американские переводы. Я бы очень хотела Анатолия Ройтмана послушать, переводчика «Легенд современности», с цитатой и комментарием.
Это действительно была моя личная инициатива перевести книгу, поскольку я был просто заворожен тем, как практически 30-летний Милош в оккупированной Варшаве писал огромные письма, будучи уже, вообще говоря, известным, значительным поэтом. Это было еще в 30-е годы. И я должен сказать, что воспринимаю эту книгу не, если можно так сказать, не отстраненно, просто как книга вот сама по себе, а как элемент, ну, то есть глядя на творчество Милоша в целом. И поскольку Милош, можно сказать, полифоничен, все-таки в первую очередь, главное, в этом ранжире, конечно, Милош поэт. И на эту книгу я тоже смотрел как на прозу поэта. Я слышал не раз фразу, которую он произносил без особого сожаления, но все-таки говорил: «Я слишком много написал». Я думаю, что он имел в виду не то, что много написал, а что много опубликовано, может быть, больше, чем надо. А писать он просто не мог. То есть это была, видимо, форма его существования до самых последних дней. Милош, ну, во всяком случае, вот два издательства, знаменитые издательства польские, издательства «Выдавництво Литератский» и «Знак», практически до сих пор уже в течение 20 лет издают собрание его сочинений. У меня на полке из этого собрания стоит 25 книг. Ну, а всего их, наверное, полсотни с другими изданиями. И все-таки повторю, Милош для меня в первую очередь поэт. И я, если позволите, хотел, может быть, в подтверждение этого, такое может быть слабое, но все-таки прочитать страничку. Как же трудно смотреть на себя и других, не обманываясь, не создавая мифов. С некоторых пор именно на этом я концентрирую свои усилия. Но нередко меня охватывает сомнение, можно ли с этим ясным взглядом справиться. Недоброе, недоброе время. Может, не хуже других, с доброй волей, с одобрением, сказать «да» страданию, которое оно носит, согласиться с тем, что именно так выпало мне жить, и с этим ничего не поделаешь. Время, может, таким его будут описывать в каких-нибудь будущих дневниках, когда возносились молитвы, хотя небо было пустым, без трона Бога Отца, без сонма ангелов, без грома готового. Время, когда еще занимались философией, хотя она стала игрой для посвященных, прибежищем раввинов математической логики и перестала быть божественным развлечением мудрецов. Время, когда еще творили искусство, всею жизнью расплачиваясь за не имеющие большого значения и быстро канувшие в забвение сочетание нескольких красок или выражений, и тщетно пытались настичь величие на тысячи миль отдаленное от процесса, называемого современным искусством. В таком случае, когда я читаю оригинал, не знаю, удалось ли это услышать в переводе, я чувствую, что это писал поэт. Должен сказать, я слышу голос Милоша, слышу размеренность его дыхания и внутренний ритм речи. Ну, так мне кажется, во всяком случае.
Угу. Анатолий, большое спасибо. Я, кстати, по поводу интонации совершенно солидарна. Я слышу ее в любом переводе. У нас есть прекрасный перевод Ксении Яковлевны Старосельской «Родной Европы». У нас есть замечательная легенда современности «Долина Иссы» и «Азбука», которую переводил Никита Кузнецов, которому я сейчас, собственно, и слово передам. Но я слышу во всех этих переводах дыхание самого Милоша, его неподражаемую и очень... такую успокаивающую, на самом деле, историческую интонацию, я бы сказала так.
Ну, у самых истоков как бы он был поэтом, поэтому в каждом элементе, если даже это касается чисто политических даже вещей, там звучит эта фраза поэтическая, это не может быть иначе.
Кстати, к вопросу о связи поэзии и политики, между прочим, спасибо, это связь в русских кругах порой ставится под сомнение, но вот фигуру Милоша абсолютно демонстрирует, что это возможно не только в модусе Владимира Маяковского или какого-нибудь еще революционного поэта. А Никита Кузнецов, пожалуйста, ваша цитата и ваш комментарий.
Здравствуйте. Я хотел бы прочитать отрывок из книги, принадлежащей к такому необычному для Милоша жанру, а именно художественной прозы, потому что Милош, конечно, как вот все уже практически участники нашей беседы говорили, известен прежде всего как поэт и во вторую очередь как эссеист. Но есть у него несколько книг, буквально три, причем одна из них неоконченная. Когда он пробовал себя как автора романа. И вот «Долина Иссы» это как раз, пожалуй, то есть даже не пожалуй, а наверняка самый лучший, самый, так сказать, удачный его роман. Сейчас я прочитаю этот фрагмент, еще потом небольшой комментарий. «Томаш боялся бегать после захода солнца, однако лишь до сих пор, пока не увидел сон. То был сон, исполненный великой сладости и силы, но в то же время и ужаса. И трудно сказать, чего в нем было больше. Его нельзя было выразить словами, ни на утро после той ночи, ни потом. Слова не передают мешанины запахов или того, что влечет нас к некоторым людям, а уж тем более погружение в колодцы, через которые пролетаешь насквозь, на другую сторону известного нам бытия. Он видел Магдалену в земле, в одиночестве огромной земли, и она была там уже много лет и навеки. Ее платье истлело, и хлопья материи смешивались с сухими костями, а прядь волос, падавшая на щеку над кухонной плитой, прилегала к мертвому черепу. И в то же время она была рядом с ним, такой же, как тогда, при входе в реку. И в этой одновременности заключалось познание иного времени, нежели то, которое нам обычно доступно. Чувство, сжимающее горло, пронизало его насквозь. Форма ее груди и шеи словно отпечатывалась в нем, а ее прикосновения перерождались в жалобу, наподобие распева. «Ах, зачем я умираю? Зачем руки и ноги мои умирают? Ах, зачем я есть, и меня нет? Ведь я раз, всего только раз жила от начала до конца мира. Ах, небо и солнце будут, а меня уже не будет никогда. Останутся от меня эти кости. Ах, ничего-то у меня нет, ничего. И Томаш вместе с ней погружался в безмолвие земляных постов, где скользят камешки и черви прокладывают себе ходы. Теперь и он превращался в груды слевших костей, жаловался устами Магдалены и открывал для себя те же вопросы. Почему я — это я? Как возможно, что, обладая телом, теплом, ладонью, пальцами, я должен умереть и перестать быть собой? Собственно говоря, может, это даже и не был сон, потому что, лёжа на глубочайшем дне, под поверхностью реальных явлений, он ощущал себя телесного, обреченного, разлагающегося, уже после смерти, и в то же время, участвуя в этом разрушении, сохранял способность констатировать, что он здесь тот же, что и там. Он кричал и проснулся. Пожалуй, прежде всего, этот отрывок восхищает меня своим языком. Конечно, я имею в виду язык оригинала, который, надеюсь, мне удалось передать. Вот «Долина Иса» — это как раз яркий пример того, что называется поэтической прозой. Действительно, как сказал Анатолий, как вы согласились, в каждом, пожалуй, произведении Милоша слышно это его поэтическое дыхание, этот ритм. И вот «Долина Иссы», наверное, все-таки это в этом смысле особенная книга. Она была написана в 1953-55 годах, вскоре после того, как Милош эмигрировал. И тогда он был в ужасном состоянии и материальном, и душевном, духовном. И самой большой трагедией для него было то, что он не мог писать стихи. И он не хотел, вот он, первая его книга в эмиграции, это был «Порабощенный разум», вот, но он всю жизнь еще не хотел, чтобы его считали политическим писателем, а всегда воспринимал себя именно как, прежде всего, поэта. Надо сказать, что он на протяжении всей своей жизни, вплоть до глубокой старости, возвращался к тем годам, которые он... На самом деле, это было всего 2 года, которые он провел вот в этом имении Шатене, Шатеняй нынешний. И можно последить, как его «Долина Иссы» перекликается со стихами более поздними. И в этом отрывке видно, несомненно, что поэтический язык возвращается к нему. И в то же время в нем очень хорошо видна многослойность этого романа, то, что, за что я его особенно, может быть, люблю. Вот. То есть, на первый взгляд, это роман о взрослении. В нем описываются детские годы, инициация, мифическая страна детства, в данном случае Литва, где Милош родился. Есть там также описание природы, народных легенд, песен, религиозных обрядов и межнациональных отношений. Есть мистический слой, вот, связанный, например, как с этой Магдаленой, уже тут упомянутой, так и с чертями, которые водятся в «Долине Иссы», наделены отчасти языческими, отчасти христианскими чертами. Есть в этом фрагменте, правда, нет этого, но есть еще исторический слой, например, отрывок о Мигеле Сервете или предке кальвинисте, который, опять-таки, реально существовал. Или показанная на примере родных мест Милоша история молодой независимой Литвы. И есть, вот, что для меня очень важно, слой философский, в частности, проблемы необходимости, идентичности, времени, бренности. И, наконец, есть самый глубокий богословский слой. Вот кто-то, по-моему, это был первый переводчик романа на французский Луи Рибарн или знаменитый польский критик Ян Блонский, назвал «Долину Иссы» богословским трактатом. И Милош неоднократно соглашался с этим определением, потому что в книге рассматриваются такие проблемы, как присутствие или отсутствие в мире Бога, очень важный для поэта вопрос, который на определенном этапе жизни увел его в дебри манихейства, «Ундемалон», то есть «Откуда происходит зло?», вопрос смерти. А этот отрывок замечательный тем, что почти все упомянутые мною слои в нем пересекаются и сплетаются как бы в один клубок. Это такой сон взрослеющего мальчика, в котором присутствует и мистический элемент. И в то же время Эрос и Танатос сливаются в нем воедино, подводя Томаша к размышлениям о человеческой телесности, о бренности, о смерти. То есть это действительно вопрос уже философский, даже богословский. И что еще характерно для творчества Милоша, в этом эпизоде представлена единовременность, когда Магдалена одновременно красивая девушка и разлагающийся труп. А Томаш пребывает и во сне, и наяву, и в своей комнате, и в могиле. Вот, пожалуй, может быть, еще к этому я бы добавил, связывая как бы эту книгу «Долина Иссы» с другими, что я побывал, вот как я уже говорил, и в самом Шитаняе, где Милош родился и жил в детстве, и в тех местах, где он писал. Вот, и я не знаю, знаете ли вы, может быть, да, что «Долина Иссы» и «Родная Европа» была написана им в местах очень близких друг от друга. Собственно, «Родная Европа» не написана, а замысел родился этой книги в Швейцарии на берегу Женевского озера. Он описывает вот в начале книги это ощущение чуждости и свойскости, как бы одновременное, которое он переживал, глядя на чердаке дома, на такую расписную, как сказать, кровать с балдахином. Я побывал и в этом доме, и видел тоже дом на другом берегу Женевского озера, в Буан-Шабле, где он писал «Долину Ис». Вот как бы и теперь все эти его книги, они в частности связаны для меня еще и тем, что я был в местах, где Милош их писал, и там также проникался этим его духом, который по-прежнему там чувствуется, в частности, вот в этом швейцарском доме, где он был, правда, недолго, но, войдя в кабинет, я просто, где он работал несколько дней, чувствовал себя так, как будто бы он действительно вышел оттуда только вот буквально минуту назад.
Никит, спасибо, но я бы сейчас хотела перейти от поэтической, так сказать, и волшебной части Милоша, хотя совершенно согласна с богословским слоем и с теми полями смерти, которые для него в дальнейшем будут чрезвычайно важны, когда он будет переводить книгу Иова, и он вообще свидетель множества исторических трагедий. Вот для меня это колоссально важно, что он остается поэтом, настоящим поэтом высочайшей пробы, будучи субъектом политической истории. Я там на этом настаиваю, это его собственное самоопределение. В одном из текстов оно мне встретилось. Я прочту цитату, которую я выбрала из его Нобелевской лекции. Спасибо Дарюшу за этот какой-то невероятный подарок. Это «Культура гидройца» по-русски, третий номер 1981 года. И вот Нобелевская лекция Милоша и большая подборка в переводе Иосифа Бродского здесь. «Я, как указывает заглавие одного моего стихотворения, «Дитя Европы», но звучит это горько и саркастически. Я написал также автобиографическую книгу во французском переводе, заглавленную «Другая Европа», ну, то есть «Родная Европа» имеется в виду. Нет сомнения, что существует две Европы, и что нам, жителям другой, довелось сойти в сердце тьмы 20 века. Я не сумел бы говорить о поэзии вообще, я вынужден говорить о поэзии, встретившей особые обстоятельства места и времени. Особенно трудно было противостоять разнообразным искушениям на тех пространствах Европы, где дегенеративные идеи господства над людьми или природой привели к пароксизмам революции и войны, цена которых – несчетные миллионы человеческих существ, убитых физически или духовно». Я эту цитату привожу, потому что в ней видно, как для Милоша идея центральной Европы или другой Европы, как он ее называет, она из текста в текст переходит. Он говорит, конечно, о странах Восточной Европы, те, которые сейчас описываются как кровавые земли, возможно. Это очень конфликтный регион между Германией и Россией, если можно так сказать, это граница цивилизаций. Вот эта вещь, мне кажется, чрезвычайно важный для его мыслительного мира. А то, как сейчас легенды современности или коррупционные эссе воспринимаются русскими интеллектуалами, я попросила рассказать Анну Наринскую, литературного критика, по скайпу она у нас выступает. Это чрезвычайно важная для действительно сознания русских интеллектуалов вещи, подчеркиваю, потому что это гуманитарий пишет во время войны. Он пишет несколько эссе, как у европейских писателей, от Свифта до Бальзака, да, и говорит о разнообразных романтических легендах. В том числе есть эссе, которое напрямую называется «Опыт войны» и «Границы искусства» Станислав Виткевич из «Перспективы военных перемен». Но Аня берет для цитаты отрывки из переписки Анджеевского и Милоша.
Для меня вообще эта книга это какой-то идеальный пример разговора. Да, когда разговор ведется ради оттачивания мнений и понимания самим себя, а не какой-то, значит, спор, в котором важно, кто победил. Но если говорить не о ценности этой книги как вот некоторого там целостности, а о каких-то конкретных мыслях, которые там изречены, скажем так, то вот две из них для меня являются какими-то основополагающими. Первая такая. Нежные руки интеллектуалов пятнаются кровью с того момента, когда они выводят слово, несущее смерть. Их книг не читают, возможно, широкие массы, но их прочтет журналист. Статьи эти прочтет учитель, прочтет человек с улицы. И вот монета идеи, замыслов катится, ее более утонченные буквы стираются по пути, пока плоская, упрощенная, она не достигнет толпы в виде лозунга дешевого слогана. Я хочу сразу прочесть следующее, чтобы просто, потому что они очень связаны. И дальше он говорит такое. Создание мифов стало поистине триумфальным в области политической мысли. Уже в самом банальном лозунге «искать идею» заключается убеждение в большой силе, сохраняющейся в так называемой идее. Силе, способной двинуть толпы в нужном направлении. Призывы искателей так называемой «великой идеи» нам срочно нужна «великая идея». Заклинание высокопарных шарлатанов, понимающих идею как средство воздействия на толпу, средство для того, чтобы, наэлектризовав эту толпу, повести ее наугад к более приземленной, чем указанная идея цели. Мне кажется, что просто вот в этих двух кусочках все вопросы, которые наша интеллигенция и мы, в том числе, и я лично, в том числе, вот говорю о себе, да, задавали все эти годы, вот эта вещь под названием «интеллигенция и коллаборация», сотрудничать с властью, не сотрудничать с властью, можешь ли ты принести пользу, не можешь ли... Вот все это какой-то мусор, которым мы занимались огромные годы. Он просто этому дан приговор. Это такие простые, такие ясные слова. И когда он говорил об этих нежных руках интеллектуалов, насколько вот сейчас вышло не понравившееся мне, но при этом достаточно какая-то интересная книга английского журналиста Чарльза Кловера о русском национализме и о евразийстве. И вот там он проводит связь между, скажем, Дугиным и идеями НБП и тем, что делает наше правительство. Дугин и сам по себе довольно ужасная фигура, но все-таки, если иметь в виду, конечно же, он не шепчет на ухо Путину. Однако там очень здорово показано, как его идеи, уплощаясь даже относительно дугинских идей, уже приводятся, да, в речах Путина, уже приводятся в действие такой очевидной, раньше сурковской, а теперь уж я не знаю чей, я не знаю, володинской политики. У Милоша вот вся эта идея, что вся эта идея, извините за тавтологию, что России нужна идея, вся эта чушь по этому поводу, с которой, особенно в недавнее время, когда интеллигенция еще была на коне, во время Медведева, все так носились, все эти как бы приличные люди, которые когда-то, как Марат Гельман, например, пришли работать на ОРТ и там, значит, пытались эту конструировать великую идею, возможно, не давая, значит, себе отчета, во что она превратится через все фильтры этого упрощения и так далее, вот в этой книге какими-то простыми и безмятежными словами, потому что Милош, несмотря на то, что он находится в ужасном положении, он написал эти эссе, когда Варшава была оккупирована, и когда он пишет там, он видел, как все, как ведут себя люди, да, как быстро люди сдаются, как быстро они говорят себе, что ну, выхода нет, да, пойду-ка я поработаю на там, не знаю, на таком пропагандистском фашистском радио или что-то в этом роде. Он, видя вот эту вот какую-то ужасную коррозию, которая пронизывает общество, очень спокойно об этом говорит. И более того, он к этим людям относит себя. В нем нет никакого высокомерия. Он не говорит, вот я такой прекрасный, а все вокруг, вы знаете, сдались вот этому всему. Он абсолютно, он глядит внутрь себя и видит в себе то же самое, что видит вокруг. Вот эта книжка, вообще-то, «Легенды современности», мне-то кажется, это просто книга, которую в старших классах школы должны проходить. Это просто книга, которая должна стать настольной, то, что говорится. И то, что она не только не стала, а в общем не получила даже какого-то большого освещения, ну, это тоже анализ, диагноз, извините, нашего общества. Вот ее неизвестность – это тоже наш диагноз.
Это невероятно интересная история, когда 30-летний Милош выбывает после длинного путешествия из Румынии через Украину, через Вильнюс в Варшаву в 1941 году. И там он уже как бы попадает в эту абсолютно ситуацию оккупационной Варшавы, где он уже считается творцом среднего поколения, хотя 30 лет это кажется не так много, но а там уже работают такие поэты, как Кшиштоф Камиль Бачинский, как Чебинский, как Гайцы, они вокруг такого журнала «Штука и народ», «Искусство и народ», да, работают. И они абсолютно по-другому смотрят на эту действительность, потому что они хотят бороться как бы за свободу. А что делает Милош? Милош пытается как бы уже смотреть на то, что будет после войны. И понятно, но здесь, может, я не вполне соглашусь как бы с Анной, что эта книжка могла бы быть, читателя могли бы быть просто молодежь и так далее, потому что она тратила абсолютно свою актуальность после войны, потому что в Польше пришла литература социалистическая и так далее, и так далее.
Он же сам долго не хотел публиковать.
Нет, он не хотел публиковать, но он тоже пошел как бы на какое-то сотрудничество с властью и так далее. Это другие как бы проблемы. Но что важно, что он в это время страшное, да, он все-таки осмысляет ситуацию, которая будет после войны, потому что он понимает то, что было до войны. Это привело всех к этой трагедии, да. Пишет такие вещи, как «Свят поэма наивная», значит, «Мир поэма наивный», да, угу. Где вообще как бы смотрим на свое детство. Да. И вот эти легенды современности, где, можно сказать, что вместе с Анжиевским они просто осмысляют мир вообще другой, чем тот, который за окном как бы их квартиры. Это для меня как бы потрясение огромное, как бы, да. Но он выживает из-за этого, потому что иначе он просто бы не смог пережить этого времени, которое было. И я не знаю, мне кажется, конечно, я сказал вначале, нет как бы актуальности этой книги уже после войны, но на самом деле то, что он как философ обрабатывает, осмысляет в этой книге. Это вообще как бы пример для каждого интеллектуалиста. Как приходить, как идти дальше, как преодолеть то, что случилось. Он же видел все. Мы об этом тоже совсем недавно говорили. Да? Он смотрит на то, что происходит в гетто варшавском. Да?
Ну, он пишет был просто не случайно он праведник мира. Он, в общем, принимал участие там в сопротивлении определенным образом, в спасении евреев, брат его в основном.
Да, как бы, да, конечно, да. Да.
Он совершенно не то, чтобы он сидел в башне слоновой кости, но вот то, что мне очень дорого, это ясность его ума, которая, еще обращаясь вот к тому, что сказал Никита, и то, что он выстраивает стратегию выживания.
Он выстраивает, это очень правильно сказано, потому что мы, конечно, можем сейчас говорить о биографических его историях, как он вообще выжил во время Варшавского восстания вместе с женой, как они смогли пройти через этот ад, который был. Но на самом деле, имея вот эту основу, ну, хотя бы эти эссе, когда сосредоточился на этом, он просто как бы выжил как интеллектуалист. Он прошел через это время.
Вот можно, вот человек, который говорит ровно об этом, это историк, культуролог из Донецка, который был вынужден превратиться в беженца из-за войны. И он сейчас уехал во Львов и там работает. И он говорит, что буквально это что книги Милоша помогли ему физически, фактически выживать. Да. Именно вот именно потому, что это, видимо, опыт самого Милоша, который выживал. И Дмитро сравнивает послевоенную концепцию Милоша с концепцией Сартра, надо сказать, не в пользу последнего.
У Милоша есть какая-то стратегия выживания. В какой-то степени Милошу я обязан тем, что он спас мне жизнь. Вот в какой-то степени. Да, вот через то, что я учился именно не на Сартре, а на Милоше. Да. У Милоша был опыт. Да. Он видел, как погибала Варшава во время восстания 44-го года. Да. Вот. И было две концепции. Оба видели опыт восстания. Милош видел восстание в Варшаве в 44-м году, примерно в это же время видел Сартр. Сартр дал концепцию мира как фестиваля. Потому что, ну, восстание как такового в Париже, ну, немцы уже убегали, и все, там не было сражения. А Милош, поэт, мыслитель, он видел, как исчезала Варшава, да, вот, день за днем. Вот. И возникло две концепции осознания Второй мировой войны. Вот, концепция Милоша и концепция Сартра. Вот. У Сартра жизнь как фестиваль, экзистенция, да, и то, что мыслитель, поэт что-то может, да, и обреченность того, что мыслитель, поэт, писатель, философ ничего не может. Он может только вот смотреть, как исчезает его город, да. Осознание катаклизма в истории, но они как-то повлияли. То есть есть восточноевропейский катаклизм обреченности, да, вот, и роль мыслителя, поэта, не властителя дум, а просто вот просто рягача, да, наблюдателя за всем этим. И Сартр, да, вот мы можем, мы изменим, мы все и так далее. И вот в этом отношении мне Милош очень близок. В какой-то мере я живой благодаря Милошу, да. У меня была, знаете, его книга, вот, ну, украинский переклад, да, перевод, это «Родина Европа», «Семейная Европа», это была моя настольная книга. Вот. А в Донецке у меня на кафедре, в столе она всегда передо мной лежала, я ее всегда перечитывал. Вот. Но это была книга, которая, и вот в ней я очень сильно надеюсь, что я ошибаюсь, но у меня очень сильное ощущение того, вот, как Милош описывал, когда Варшаву уже захватили, и он выехал из Варшавы, из Вильна, и попал в Прибалтику. Прибалтика, которая оказалась, вот, и он очень сильную метафору дает, да, что льдина, на которой вот мы балансировали, и кто придет? Немцы придут. Сталин придет, там Гитлер придет, Сталин придет и так далее. Но нам не было куда бежать. И у меня в какой-то степени вот это опять же созвучно вот с моим, например, положением, да. И у меня постоянное ощущение, что мы где-то вот зависли на уровне 38-го или 39-го года. что будет дальше.
У Дмитро такой опыт удивительный и страшный по-своему, и, в общем, страшноватый такой прогноз. Но, друзья, я прям очень хочу, чтобы мы еще Леву Оборина послушали, потому что его выступление, которое касается родной Европы, неожиданно перекликается с выступлением, вот с мнением Дмитро.
Милош так или иначе всю жизнь возвращался к своим ранним впечатлениям, и родная Европа в этом смысле... может быть, лучший пример того, как он это делал, потому что он смог наложить частные впечатления на свои исторические и историосовские соображения о судьбе Европы. И многие из читателей родной Европы говорили о том, что эта книга им помогла открыть глаза на то, что они не просто поляки, не просто люди, так или иначе зависевшие от разных империй на протяжении последних столетий своей истории, но они и европейцы, и их польскость – это не какая-то, скажем так, вещь, которая мешает им быть европейцами, а наоборот то, что делает их особыми отдельными европейцами, приносящими в европейскую семью народов что-то новое. Вместе с тем для Милоша всегда очень была важна Россия, не только как... достаточно естественная для поляка такая точка отталкивания, но и как точка притяжения, потому что он продолжал интересоваться Россией на протяжении всей жизни. У него было множество друзей из России. Ясно, что, конечно, в основном это были эмигранты, такие как Иосиф Бродский и Наталья Горбаневская. Но важный эпизод также состоит в том, что он провел в России несколько лет в очень раннем детстве. Это был период Первой мировой войны, и для него его первые воспоминания детства связаны с Россией и с военной тревогой. Вот небольшой фрагмент, где он рассказывает одновременно и о том, как он и как другие относятся к России, и о том, что он запомнил из этого военного раннего детства. «Возникают новые линии раздела между людьми», пишет Чеслав Милош, перевод Ксении Старосельской. «Немаловажно деление на тех, кто знает Россию, и тех, кто ее не знает. Разница их глубинная, порой трудно определимое отношение к одним и тем же явлениям жизни. Знание это вовсе не обязательно осознанное. Поразительно, до какой степени дух той или иной страны может проникнуть в ребенка. Сильнее мысли зрительный образ, например, сухие листья на дорожках, сумерки, тяжелое небо. В парке пересвистывались революционные патрули. Волга была свинцово-черной. Я навечно впитывал ощущение подспудной опасности, непостижимых диалогов, шепот, перемигивание. Дворец покорно ждал обещанной расправы с его обитателями. Этой печальной участи вряд ли избежали бы случайные приживальщики-беженцы. И в воздухе был разлит страх. Я впитывал в себя и церковные луковки на фоне сине-красного неба, испятнанного тучами галок, булыжные мостовые Ржева, на которых за проезжающей телегой тянулся ручеек семечек из распоротого мешка, детей в ушанках с криком запускающих змея. По неизвестным мне причинам, вероятно, из-за переезда в конторы, где служил отец, или по соображениям безопасности, мы вскоре снова отправились в путь и поселились в Дербте, городе на западном рубеже бывшей империи. Деревянная лестница в доме была грязная, двор унылый. Вокруг меня не стихали разговоры о голоде. Не хватало сахара, мяса, был хлеб, больше чем наполовину состоящий из опилок, сахарин и картошка. Ночью меня будил громкий стук в дверь, шаги и грубые голоса. При свете коптилки люди в кожанках и высоких сапогах высыпали на пол содержимое ящиков и шкафов. Отец мой был спецом, утвержденным рабочим советом предприятия, и в списке подозрительных лиц не значился. Обыски во всех домах города были, по-видимому, делом обычным. Ужас на лицах женщин, крик брата в колыбели, перевернутый вверх дном убогий семейный очаг, то бишь нора, все это ранит детскую душу. Вот это такая цитата о военных и первых революционных годах, которые Милош встретил в России. Цитата эта, мне кажется, очень важна для книги «Родная Европа», потому что она задает тот тон постоянной опасности и бегства, от этой опасности, которой Милош на протяжении первой половины своей жизни постоянно ощущал и должен был как-то сообразовываться с этими необходимостями. Вообще, мои любимые места в родной Европе – это главы, связанные с присоединением Советским Союзом прибалтийских республик. Милош замечательно описывает впечатление, которое возникло, когда советские войска вошли в Вильнюс, и как из танка выскочил советский солдат в полной уверенности, что ему здесь все очень рады, и что они приветствуют, будут приветствовать человека, приехавшего освободить их, да, в том числе вот, нацистской угрозы. И каким образом дальше Милош с невероятными и очень опасными приключениями выбирался из советизированной Литвы и попал на немецкую территорию, чуть было не угодил в концлагерь, был каким-то чудом, заступничеством, случайно проходившим мимо монахини, спасен, выправлял фальшивые документы, бежал по полю, постоянно проваливаясь в какие-то заполненные холодной водой колдобины, и, наконец, все-таки очутился на свободе. И вот это его изгнанничество, постоянная необходимость перемещаться куда-то, она была для него связана с ощущением Европы и, может быть, как ни странно, составляла вот эту самую родную Европу, в которой ему, тем не менее, очень долго не находилось места. Мы знаем, что через 2 года после того, как эта книга вышла, Милош уехал в Соединенные Штаты и прожил там до падения социалистических режимов в Европе.
Вот по этому выступлению, Лёва, по цитате, которая перекликается с вашей первой цитатой, Дарюш, видно, как он все-таки человек, какого огромного объема информации. Просто потрясающе. То есть все его главные темы – это Родина, это кто я, где я, постоянные вопросы самоидентификации, это отношения с Россией, это ощущение себя как европейца. И, конечно же, человек в эпоху страшного экзистенциального напряжения и политических вызовов, я бы сказала, и очень разнообразных и крайне достойных культурных ответов. Я очень прошу сейчас Анатолия, Никиту и вас, Дарюш, очень коротко подвести итог нашему разговору. Он оказался очень большим и насыщенным тоже, и из-за большого количества участников тоже, прям буквально по 1 минуте, если можно. Дарюш, пожалуйста.
Ну, я, может быть, тогда отнесусь через еще другое произведение Чеслава Милоша к этому, что мы все услышали сегодня. Это видение над затоком Сан-Франциско, это видение на заливе Сан-Франциско. Здесь очень хорошо Лилев об этом сказал, что в принципе больше всего он жил в Штатах, вот как раз на западном побережье, да, где он пишет, что я здесь. Я на этом месте, но я одновременно, как бы во всех местах, в которых я о них помню. Просто то, что, о чем Никита тоже говорил, что есть такое объединенное время, как бы это судьба, конечно, человека, который пытается, о чем мы говорили, жить как интеллектуалист, преодолевая все эти страшные катастрофы, которые прошли через Европу. Это тоже, ну, обычная судьба иммигранта, который не может быть на своей земле и должен сохранить как-то. Это все тоже есть в земле Ульро, прекрасном как бы сочинении, которое говорит о том через Сведенборга, через Мицкевича, да, и их судьбы тоже. И мне кажется, что вот на самом деле выработал Милош такую особенную стратегию, которая позволяет ему быть не только поэтом, интеллектуалистом, писателем, который так нам хорошо представил судьбу мира 20 века, да, а тоже ему выжить как просто человеку.
Да, Леш, спасибо. Никита Кузнецов, пожалуйста.
Я, может быть, в качестве подведения итогов прочитаю вот свой перевод небольшого стихотворения Милоша, которое показывает его удивительную способность писать стихи, в частности, политические. Сейчас, например, вот в Польше в нынешней ситуации многие поэты за это брались, хорошие действительно поэты, мне кажется, ни у кого это не получилось. У Милоша это получалось. Стихотворение называется «Сараево», я думаю, понятно, каким событиям в 90-х оно относится. У него имеется такой в скобочках подзаголовок. Может быть, это и не стихи, но, по крайней мере, я говорю то, что чувствую. Вот теперь революция была бы кстати, но холодны те, что когда-то горячими были. Когда отданная на смерть и поругание страна призывает на помощь Европу, свою надежду, они зевают. Когда их государственные мужи выбирают подлость, не находится никого, кто назвал бы вещи своими именами. Лживым был бунт молодости, желавший обновить землю. И теперь это поколение само свой приговор подписало, равнодушно слушая вопли тех, кто гибнет, ибо это темные варвары, истребляющие друг друга. И жизнь сытых стоит дороже, чем жизнь голодных. Оказалось, что их Европа всегда была самовнушением, ибо верой ее и основой было небытие. Небытие, как повторяли пророки, лишь небытие рождает. И опять они будут, как скот на заклание ведомый. Пусть содрогнутся и в последний миг осознают, что отныне слово «Сараево» будет значить гибель их сыновей и дочерей бесчестия. Они приближают это, убеждая себя. Уж нам-то никак не грозит опасность. Между тем, то, что их низвергнет, внутри них самих созревает. Спасибо.
Спасибо большое. Никита Кузнецов и Анатолий Ротин, пожалуйста.
Сегодня мы говорили об очень важных и интересных вещах, о той стороне. Но достаточно односторонне как бы представили Милоша во всем великолепии его ума и того, что он сделал. Но мне бы хотелось добавить еще одну координату вот, к той системе, в которой мы обсуждали. Пусть это будет несколько более объемный Милош. И совсем не политический. Это отрывок из стихотворения «На пляже», концовка его. Просто о милосердии, а все будет стихотворение. Это только отрывок. «Вновь раннее утро, и цветы в холоде сада, и срывает их любящая рука. Голубиная стая кружит над долиной, при повороте меняет цвет, летят вдоль горной цепи. Та же слава обыденных дней, и молоко в кружке, и хрустящие черешни. А все же внизу, у самой обшивки существования, как у корней леса, таится, ползет, узнаваемое по трепетному страху малых созданий, неумолимое, серое, серо-стальное небытие. Открываю глаза, пролетает мяч, красный парус клонится на волне, лазурный виск. Мальчик недалеко от меня пробует воду ногой. И вдруг я замечаю, что он не такой, как другие. Не калека, но у него движение калеки и голова недоразвитого ребенка. Отец наблюдает за ним. Это этот, сидящий на камне, красивый мужчина. Познание чужого несчастья пронзает меня. И тогда понимать начинаю. В этом темном моем столетии общность нашей судьбы и более истинная, чем в котором хотел я признаться, немое сострадание. Это тоже мир.
Анатолий, большое спасибо. Мы обсуждали сегодня в основном прозу Милоша, отталкиваясь от его оккупационных эссе или же «Легенд современности», книга, которая вышла в издательстве Ивана Лимбаха, переводил ее Анатолий Ройтман. А в студии Дарья Шклиховский, директор Польского культурного центра, о эстетической и политической важности Чеслава Милоша для современности. Была эта программа. Вела ее Елена Фанайлова.
Laparatus Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩვენებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.